встречаем название казаков рязанских, которые пришли на помощь к рязанцам и москвичам против татарского царевича Мустафы. Они пришли вооруженные с улицами, рогатинами и саблями. Мы видели старания князей умножать народонаселение в своих княжествах. Теперь обратим внимание на обстоятельства, препятствовавшие этому умножению, на бедствия политические, войны междоусобные и внешние, и физические, голод, мор и другие. Мы видели на севере в описываемое время 90 усобиц, в продолжении которых Владимирская область с Переяславлем, Костромою и Галичем терпела 16 раз, Новгородская — 15, Московская — 14, Тверская — 13, Смоленская, Рязанская и Двинская — по 9 раз, Северская и Суздальско-Нижегородская — по 4, Ярославско-Ростовская — 3, Вятская — 2, Псковская — 1. Таким образом, Владимирская область, более других терпевшая от усобиц, подвергалась опустошениям по одному разу почти в 15 лет. Относительно же всей Северной России придется по одной войне слишком на 2 года. Опустошением от внешних врагов Новгородская область подвергалась 29 раз, Псковская — 24, Рязанская — 17, Московская — 14, Владимирская и Нижегородская — по 11, Северская — 8, Смоленская и Тверская — по 7, Ярославско-Ростовская — 4, Вятская — 1. Следовательно, Новгородская область, более других, по-видимому, терпевшая от внешних войн, подвергалась неприятельским нашествиям по одному разу на 8 лет. Круглое число неприятельских нашествий будет 133. Из этого числа на долю татарских опустошений приходится 48, считая все известия о тиранствах баскаков в разных городах. Приложив к числу опустошений от внешних врагов число опустошений от усобиц, получим 232. Следовательно, придется по опустошению почти на каждый год. Но понятно, что на этих одних цифрах нельзя основать никаких выводов. Так, например, Новгородской и Псковской области терпели больше всех других от нашествия внешних врагов, и, несмотря на то, Новгород и Псков оставались самыми богатыми городами во всей Северной России, ибо Псков во все это время был только раз во власти врагов, которые, впрочем, как видно, не причинили ему большого вреда. Новгород же ни разу не доставался в руки неприятелю. Большая часть нашествий немецких, шведских и литовских, от которых терпели Новгород и Псков, ограничивались пограничными властями их и нисколько не могут идти в сравнение с нашествием Батыя, с двукратным татарским опустошением во время усобиц между сыновьями Невского, с опустошением Тверской области татарами и Калитою, с нашествием Тахтамыша, Едигея. Также обманчивы приведенные цифры и относительно восточных областей. Так, например, цифры показывают, что Московское княжество подвергалось большим опустошениям, чем княжество Тверское. Но рассмотрение других обстоятельств, и именно когда и какого рода опустошением подвергались оба соперничествующие княжества, совершенно изменяет дело. Тверское княжество подверглось страшному опустошению в конец от татар и калиты при князе Александре Михайловиче. Потом, не успело оно оправиться от этого бедствия, начинаются усобицы княжеские, заставляющие народ выселяться из родных пределов в другие княжества, тогда как Москва не терпит опустошений от внешних врагов от Калиты до Донского, а усобицы начинаются в ней только в княжение Василия Васильевича, когда она уже воспользовалась временем отдыха и взяла окончательно верх над всеми другими княжествами. Цифры показывают, что более частым нападениям внешних врагов подвергались пограничные области на юго-востоке и северо-западе, Рязанское, Новгородское и Псковское, Рязанское от татар, Новгородское и Псковское от шведов, немцев и Литвы, и числовое большинство остается на стороне северо-западных границ. Но мы заметили, что нашествие шведских и немецких нельзя сравнить с татарскими. С другой стороны, не должно преувеличивать и вреда, который Россия претерпевала от татар. Не должно забывать, что иго тяготело особенно только в продолжении первых 25 лет, что уже в 1266 году летописец извещает об его ослаблении, что уже в конце XIII века исчезают баскаки, и князья сами распоряжаются относительно выхода, что после татарских опустошений, которые были следствием усобицы между сыновьями Невского, до опустошения Тверской области татарами с Калитою и после этого вплоть до Тахтамышева нашествия, в продолжении, следовательно, слишком 50 лет, за исключением пограничных княжеств Рязанского и Нижегородского, северо-восточная Россия не слыхала о татарских нашествиях. А потом, кроме Тахтамышева, Едигеева и Улу-Махметова нашествия, набеги касались только границ и по-прежнему терпело от них преимущественно княжество Рязанское. Вообще с цифрами в истории надобно обходиться очень осторожно. Обратимся к физическим бедствиям. Под 1230 годом летописец говорит о голоде, свирепствовавшем во всей России, кроме Киева. В половине сентября мороз побил весь хлеб в Новгородской области, и отсюда началось горе большое, говорит летописец. Начали покупать хлеб по 8 кун, кать ржи по 20 гривен, пшеницы по 40 гривен, пшена по 50, овса по 13. Разошелся весь город наш и вся волость, и наполнились чужие города и страны братьями нашими и сестрами. Оставшиеся начали мереть. Трупы лежали по улицам, младенцев грызли псы, ели мох, сосну, кору липовую, лист разный. Некоторые из черни резали живых людей и ели, другие обрезывали мясо с трупов, иные ели лошадей, собак, кошек. Преступников казнили, вешали, жгли, но встало другое зло. Начали зажигать домы людей добрых, у которых чуяли рожь, и грабили имение их. Между родными не было жалости. Сосед соседу не хотел отломить куска хлеба. Отцы и матери отдавали детей своих из хлеба в рабство купцам иноземным. По улицам скорбь при виде трупов, лежащих без погребения. Дома тоска при виде детей, плачущих по хлебе или умирающих с голоду. Цены возвысились, наконец, до того, что четвертую часть кади ржи начали покупать по гривне серебра. Архиепископ Спиридон поставил скудельницу и приставил человека доброго и смиренного именем Станил возить в нее мертвецов на лошади со всего города. Станил возил целый день беспрестанно и навозил 3030 трупов. Скудельница наполнилась, поставили еще другую и наклали 3500 трупов. Псковский летописец рассказывает об этом голоде у себя в тех же чертах. Его особенно поразило то, что в Великий пост люди ели конину. Написал бы еще кое о чем похуже. Да и так уже горько, — оканчивает он свой рассказ. В Смоленске выстроено было 4 скудельницы, в которых было положено 32 тысячи трупов. В 1251 году пошли дожди в Новгородской области, подмочили хлеб и сено, осенью мороз побил хлеб. В 1291 году то же самое. В 1303 году там же зима была теплая, не было снегу через всю зиму, и люди хлеба не добыли. В 1309 году был голод сильный и по всей русской земле, потому что мышь поела всякий хлеб. В 1331 году была большая дороговизна в русской земле. Это голодное время слыло под названием «рослой ржи». В 1364 году с половины лета стояла мгла, зной был страшный, леса, болота и земля горели, реки высохли. В следующем году то же самое, и отсюда сильный голод. Осенью 1370 года было снегу много, и хлеб пошел под снег, но зима была теплая. Весь снег сошел в самом начале Великого Поста, и хлеб был сжат в Великий Пост. Летом в солнце показались места черные, как гвозди. Мгла была такая, что на сажени нельзя было ничего перед собой увидеть. Люди сталкивались лбами, птицы падали с воздуха людям на головы, звери смешивались с людьми, медведи и волки бродили по селам. Реки, болота, озера высохли, леса горели. Голод был сильный по всей земле. В 1373 году при сильном зное не было ни капли дождя во все лето. Летом 1407 года было сумрачно и дождливо. Крылатый червь летел от востока на запад, поел деревья и засушил их. В 1409 году множество людей померло от голоду. В 1412-м дороговизна в Нижнем Новгороде. В 1418 году снег выпал 15 сентября, шел 3 суток и покрыл землю на 4 пяди. Пошли морозы. Но потом стало тепло, снег сошел, но хлеба сжали мало после снега. И начался голод по всей русской земле. В 1421 году свирепствовал голод в Новгороде и по всей русской земле. Много людей померло с голоду, другие ушли в Литву, иные померзли на дороге, потому что зима была очень холодна. В Москве оков ржи покупали по 1,5 рубля, в Костроме по 2 рубля, в Нижнем по 6. В Пскове тогда клети были полны хлеба от прежних лет, и вот пошли к Пскову новгородцы, карела, чуть, важане, тверичи, москвичи. Просто сказать, пошел народ со всей земли русской, и нашло его множество. Стали покупать рожь в Пскове, по волостям и пригородам и возить за рубеж. Цены поднялись, зобница ржи начала продаваться по 70 на гат, жито по 50, овса по 30, вследствие чего псковичи запретили вывозить хлеб за рубеж, а нахожих людей стали выгонять из Пскова и изо всех волостей. Иные разошлись, а которые остались в Пскове, тех множество перемерло, и наклали их в одном Пскове 4 скудельницы. А сколько погибло по пригородам и волостям, тем и числа нет. Осенью 1429 года земля и леса горели. Дым стлался по воздуху. С трудом можно было видеть друг друга. От дыму умирала рыба и птица. Рыба после того пахла дымом 2 года. Следствием такой погоды был голод сильный по всей земле русской. В 1436 году мороз побил хлеб в жатвенную пору, и была большая дороговизна. Зимою 1442 года лютые морозы много причинили зла людям и животным. В 1444 году опять лютая зима и дороговизна сена. Под 1446 годом новгородский летописец говорит, что в его области хлеб был дорог не только этого году, но в продолжении 10 лет. Две коробьи по полтине, иногда больше, иногда меньше, а иногда и вовсе негде купить. Была скорбь сильная. Только и слышно было, что плач да рыдание по улицам и по торгу. Многие от голоду падали мертвые. Дети перед родителями, отцы и матери перед детьми. Многие разошлись в Литву, к немцам, бусурманам и жидам, и с хлеба отдавались в рабство купцам. О море долго не встречаем известий. Под 1284 годом южный летописец упоминает о сильном море на животных в Руси, Польше и у татар. Лошади, рогатый скот, овцы померли без остатка. Северный летописец упоминает о море на скот под 1298 годом. Потом, под 1308 о море на людей. Под 1318 о море в Твери. Под 1341 о море на рогатый скот в Новгороде. В Пскове же в этом году был мор сильный на людей.